Народ стекался к тракту, приветствуя короля, королеву и королевских детей. Юным принцам очень нравились и восторженные крики, и забавы, которые устраивали для них лорды в замках. Райена же по старой привычке замкнулась в себе. «Принцесса», — записал в штормовом пределе мейстер Ориса Бартона, — «всем своим видом показывает, что все ей здесь не по нраву. К кушаньям она почти не притрагивается, ни с собаками, ни с соколами охотится, не желает. Когда же ее попросили спеть, голос у нее, по слухам, очень красивый, она отказалась наотрез, весьма неучтиво, и удалилась в свои покои. Более всего Райену угнетала разлука с огненной мечтой и недавней подругой, рыжеволосой Мелани Пайпер с речных земель. Королева Алиса, видя это, послала за леди Мелани, и принцесса сразу повеселела. Верховный Септон в Звездной Септе помазал Эйнис и Елеем, как прежде его отца, и увенчал золотой короной с ликами семерых из нефрита и жемчуга. Однако в то же самое время, когда король получал благословение хранителя веры, многие уже сомневались, достоин ли он сидеть на железном троне. «Вестеросу нужен воин, а не мечтатель», — говорили они. «Эйгон оставил двух сыновей, и Мейгар сильней Эйниса». Партию противников нового короля возглавляла мать Мейгара, вдовствующая королева Весенья. «Это ясно даже самому Эйнису», — будто бы говорила она. «Зачем бы иначе он отдал черное пламя моему сыну? Он понимает, что Мейгар будет более достойным правителем». Способности молодого короля подверглись испытанию раньше, чем ожидалось. Завоевательные войны оставили шрамы по всему Вестеросу. Подросшие сыновья рвались отомстить за павших отцов. Рыцари вспоминали дни, когда воин, имевший коня и доспехи, мечом прорубал себе путь к богатству и славе. Лорды тосковали о временах, когда могли без королевского разрешения облагать своих подданных налогами и разделываться с врагами. «Цепи, выкованные драконом, можно порвать», — шептались меж собой недовольные. «Мы можем вернуть себе отнятые свободы, но действовать нужно незамедлительно, пока трон занимает слабый король». Первые ростки мятежа взошли в речных землях среди колоссальных руин Харренхолла. Эйгон пожаловал замок сиру Квентону Квахорису, своему старому мастеру над оружием. В 9-м году от завоевания лорд Квахорис упал с коня и погиб, передав титул своему внуку Гаргону, толстому и глупому любителю юных девиц по прозвищу «Свадебный гость». Он посещал все свадьбы в своих владениях с тем, чтобы воспользоваться правом первой ночи. С женами и дочерьми своих слуг Гаргон также не церемонился. Король Эйнис гостил в Риверане у лорда Талли, когда отец, обесчещенный Гаргоном девушки, открыл замковую калитку разбойнику Харрену Рыжему, объявлявшему себя внуком Харрена Черного. Разбойники вытащили лорда из постели и отволокли в Богорощу, где Харрен отсек и скормил собакам его мужское достоинство. Немногих стражников, оставшихся верными Гаргону, перебили, остальные примкнули к Харрену, провозгласившему себя лордом Харренхолла и речным королем. На Железные острова он, не будучи железнорожденным, не претендовал. Когда в Риверане узнали об этом, лорд Талли стал убеждать короля сесть на дракона и спалить мятежный замок, как прежде его отец. Но Эйнис, возможно, памятуя гибель своей матери в Дорне, не полетел в Харренхолл. Он приказал Талли созвать знамена и выступил, лишь набрав тысячное войско, однако в Харренхолле не нашел никого, кроме мертвых. Харрен, предав мечу верных слуг лорда Гаргона, скрылся в лесах. По возвращении в королевскую гавань Эйниса ждали еще худшие вести. Джону Саррен, сместив и взяв под стражу своего брата, законного лорда Роннелла, объявил себя королем горы и долины. На Железных островах из моря вышел очередной король-жрец, именующий себя Лодосом, дважды тонувшим, сыном утонувшего бога, загостившимся в водных чертогах отца. В Красных горах Дорна объявился король-стервятник, призвавший всех истых дорнийцев отомстить за обиды, причиненные Дорну Таргариенами. Принцесса Дерри отреклась от него, заверяя, что Дорн не желает ничего, кроме мира. Но многие тысячи дорнийцев стеклись под его знамена и начали по козьим тропам проникать на простор. Стервятник сей наполовину безумен, а войско его всего лишь немытый сброд, — писал королю лорд Харман Дондариан. — Мы чуем их за 50 лиг. Вскоре названный сброд захватил его замок Черная Гавань. Король-стервятник собственноручно отрезал лорду Харману нос, предал замок огню и ушел. Король Эйнис, понимая, что все эти мятежи следует подавить, не знал, очевидно, с чего начать. Великий мейстер Гавин пишет, что король, воображавший, будто народ его любит, пребывал в полной растерянности. Джонас Аррен, новый Лодос, король-стервятник, что он им сделал? Отчего они не пришли к нему со своими обидами? Он охотно бы выслушал их. Эйнис подумывал о переговорах с мятежниками, желая узнать о причинах их недовольства. Жену и детей он отправил на драконий камень, опасаясь, как бы Харрен Рыжий не наглянул в королевскую гавань. Деснице лорду Алену Стокварту было приказано выступить с армией и флотом в долину, чтобы свергнуть Джонаса и восстановить в правах лорда Роннелла. А накануне отплытия король отменил приказ, не желая оставлять столицу без всякой защиты. Десницу с несколькими сотнями воинов отрядили на охоту за Харреном, а решение судьбы прочих бунтовщиков Эйнис хотел предоставить большому совету. Пока король медлил, лорды его вышли в поле. Одни действовали по собственному почину, другие — согласия королевы Весеньи. Аллард Ройс из Рунстона, собрав с полсотни других верных лордов, пошел на гнездо и с легкостью разбил приспешников самозваного короля горы и долины, но Роннелла спасти не успел. Джонас выбросил брата в лунную дверь. Таков был печальный конец Роннелла Аррена, трижды облетевшего вокруг копья гиганта верхом на драконе. Орлиное гнездо невозможно взять обычными средствами, и Джонас с горсткой оставшихся у него людей приготовился к долгой осаде, но тут с неба спустился Балерион, неся на себе Мейгора. Сын завоевателя, наконец, выбрал себе дракона, и был это никто иной, как сам Черный Ужас. При виде его мятежники тут же сдались и отправили самозванца в лунную дверь вслед за братом, но от смерти это их не избавило. Мейгор казнил всех до единого. Даже самых родовитых он не удостоил меча, сказав, что предатели заслуживают только веревки, и развесил рыцарей нагими на стенах замка. Лордом долины он поставил Губерта Аррена, кузена погибших братьев. Тот имел от своей леди-жены Ройс из Рунстона 6 сыновей, и угасание дому Арренов не грозило. На Железных островах против Лодоса II выступил Горен Грейджой, лорд-женец Спайка. Сотни ладей он отплыл на Старой и Большой Вики, где сторонники самозваного короля были наиболее многочисленны. Тысячи их предал мечу и послал в королевскую гавань засоленную голову Лодоса. Эйниц так обрадовался подарку, что обещал исполнить любое желание лорда Грейджоя. Тот, как истый сын утонувшего бога, попросил убрать всех септонов и септ, приехавших на острова после завоевания, и королю пришлось согласиться. Однако король-стервятник, самый грозный из всех мятежников, все еще бесчинствовал в дарнийских марках. Принцесса Дерия по-прежнему от него отрекалась, но многие подозревали, что она ведет двойную игру, ибо сама против стервятника не выходит и даже, по слухам, снабжает его людьми, припасами и деньгами. Правда то была или нет, но к стервятнику примкнули сотни дарнийских рыцарей и тысячи ветеранов-копейщиков. Войско его раздулось до 30 тысяч воинов. Стервятник, не в силах прокормить столь большую рать, разделил ее надвое, что и погубило его. Одну половину он повел на запад к ночной песне Рогову холму, другая во главе с лордом Уолтером Вайлом, сыном вдоволюба, двинулась на восток и осадила Стоунхельм, усадьбу дома Сванов. Оба войска вскоре были разгромлены. Орис Баратеон, известный ныне как Однорукий, выступил из штормового предела в свой последний поход и разбил дарнийцев под стенами Стоунхельма. Когда к нему привели израненного лорда Уолтера, Орис сказал ему: «Твой отец забрал мою руку, а я в ответ заберу твою». С этими словами он отсек пленному правую руку, а после левую и обе ступни, прибавив, что получит свое с лихвой. На обратном пути в предел лорд Баратеон умер от ран, полученных им самим. Умер довольным, по словам его сына Давоса, с улыбкой глядя на отрубленные руки и ноги, повешенные в его шатре наподобие связки лука. Судьба самого стервятника была едва ли завиднее. Видя, что ночную песню взять не удается, он снял осаду и пошел дальше на запад. Но леди Карен устремилась вслед за ним и соединилась с сильным марочным войском, которое возглавил Харман Дондариан, безносый лорд Черной Гавани. Навстречу же дарнийцам внезапно вышел Самвел Тарли, лорд Рогового холма, с несколькими тысячами рыцарей и лучников. Свирепый Сэм, как его называли, оправдал свое прозвище в скорой кровавой битве, зарубив десятки дарнийцев своим валерийским мечом «Губитель сердец». У стервятника было вдвое больше людей, чем у всех трех его противников вместе взятых. Однако недисциплинированная и необученная орда недолго продержалась в кольце конных рыцарей. Дарнийцы, побросав щиты и копья, пустились бежать к далеким горам, но марочные лорды нагоняли и убивали их. Охотой на стервятника прозвали этот поход. Самого короля стервятника взяли живым, и Сэм Тарли привязал его, раздетого до нога, к двум столбам. Стервятники, если верить певцам, и растерзали его. На самом же деле он умер от голода, жажды и зноя, а птицы склевали его уже после смерти. В последующие века титул короля стервятника применяли на себя и другие, но никто не знает, был ли он одного рода с первым. Его смерть считают концом Второй Дорнской войны, но именовать так мятеж стервятника едва ли верно, ибо дарнийские лорды в нем не участвовали, а принцесса Дерия не желала признавать самозванца.